Издательство Стаса Бабицкого представляет. Записки сумасшедших из палаты номер 6. Сборник рассказов русских писателей. Читает Дмитрий Шабров. Леонид Андреев. Призраки. Когда окончательно выяснилось, что Егор Тимофеевич Померанцев, столоначальник губернского присутствия, действительно сошел с ума, его дальние родственники собрали между собою и у богатых людей денег и отдали его в частную психиатрическую лечебницу. Хотя до полной пенсии оставалось еще около 10 лет, начальство, снисходя к его болезни и 25-летней беспорочной службе, назначило ему пенсию, и таким образом он оказался хорошо устроенным до самой смерти, так как на излечение почти никаких надежд не было. В начале болезни Егора Тимофеевича жена его, с которой он уже не жил лет 15, обнаружила притязание на пенсию и присылала адвоката, но ее удалось отстранить, и деньги остались за больным. Лечебница находилась за городом и снаружи, со стороны шоссейной дороги, походила на обыкновенную дачу, приткнувшуюся к опушке небольшого смешанного леса. Над средней частью дома выступал мезонин, как во всех дачах, с очень высокую и острую крышу, напоминавшей опрокинутый дровяной топор, и с резным шпилем, на который в праздники вывешивали красный флаг для удовольствия больных. В тихие безветренные утро, ранней весной или осенью, со стороны города приносился звон церквей и мягкий гул езды, а в остальное время было тихо, тише, чем в самой деревне, где лают собаки, поют петухи и кричат дети. Тут не было ни детей, ни собак, которых заменял высокий глухой забор. Кругом расстилался выгон, принадлежавший лечебнице и поэтому всегда безлюдный. И только в версте среди деревьев поднималась узкая железная труба какой-то фабрики. Она никогда не дымила, и сама, невидимая в лесу и молчаливая, фабрика казалась покинутой. Только немногие из проезжих по шоссе знали, что за высоким плоским забором с плотно запертыми воротами находятся сумасшедшие, а остальные — мужики на подскакивающих пылящих телегах, редкие городские извозчики, велосипедисты, вечно куда-то торопящиеся на своих бесшумных машинах, привыкли к глухому забору и не замечали его. Если бы все находящиеся за ним разбежались или внезапно умерли, то, вероятно, очень долго никто бы этого не заметил. Все так же спокойно проезжали бы попыливающие телеги и вечно торопящиеся велосипедисты. Буйных сумасшедших доктор Шевырев в свою больницу не принимал, и от этого там было очень тихо, как во всяком приличном доме, где живут хорошо воспитанные и сдержанные люди. Единственный звук, который раздавался в больнице непрерывно и днем и ночью в течение уже 10 лет, с самого основания больницы, был так правилен, негромок и ровен, что его не слышали и не замечали, как не замечают люди тиканье часового маятника или биение своего сердца. Это стучал в свою дверь больной, запертой в комнате. Где бы он ни находился, он отыскивал запертую или только притворенную дверь и начинал стучать в нее. Если дверь открывали, он находил другую запертую дверь и снова стучал. Он хотел, чтобы все двери были открыты. И стучал дни и ночи, коченея от усталости. Вероятно, силою своей безумной мечты он научился стучать и в то время, когда спал, иначе он умер бы от бессонницы. Но спящим его не видели, и стук никогда не прерывался. И тихо было, и только изредка, большей частью в ночь, когда невидимый лес шумел от ветра, с кем-нибудь из больных делался припадок острой тоски, и он начинал кричать. Обыкновенно его очень быстро успокаивали, но случалось, что страх и тоска его были очень велики и не поддавались ни уговорам, ни лекарству, и он продолжал кричать. Тогда тревога передавалась всему населению, разбуженного дома, и все больные, точно заведенные куклы, которых сразу пустили в ход, начинали беспокойно расхаживать по своим комнатам, размахивать руками и громко болтать всякий вздор. И все, даже самые тихие, стучали неистово в двери и просили их куда-то выпустить. В этих случаях фельдшер вызывал по телефону доктора из Вавилона, загородного ресторана, где Шевырев проводил все ночи. И тот одним своим появлением успокаивал больных. Но долго еще за одинаковыми дверьми не замирала бессвязная болтовня, как в разбуженном птичнике, куда заглянул остромордый хорек. Но это бывало редко, и ночью по шоссе почти никто не проезжал, да и крик, смягченный стенами и расстоянием, был похож на самый обыкновенный крик разгулявшихся людей, тем более, что среди больных были такие, которые при всяком беспокойстве пели. Егору Тимофеевичу отвели комнату с высоким потолком и окном прямо в лес. Так что в летние дни, когда окно было открыто и прохладную комнату наполнял аромат березы и сосны, а на столе красовался кувшинчик с цветами. Было действительно похоже на дачу. На бревенчатых стенах Егор Тимофеевич развесил картинки, которые привез с собой, и большой фотографический портрет сына, умершего еще ребенком от дифтерита, и тогда комната приняла совсем уютный, даже праздничный вид. А картинки были такие. Девушка с гусями на лугу, ангел, благословляющий город, и мальчик-итальянец. Егор Тимофеевич был так доволен своей комнатой, что приводил всех больных смотреть ее, и с доктором Шевыревым разговаривал не иначе, как у себя. А если кто-нибудь, доктор или больные, отказывались идти к нему, он прибегал к хитрости, уверял, что у него есть там соловей, который прекрасно поет. Потом и он, и заманутые больные, и, видимо, сам доктор, забывали о соловье и просто сидели так и разговаривали или рассматривали картинную галерею. Больным также очень нравилась комната Померанцева, и когда они начинали расхваливать свое заведение, то обязательно ссылались на нее. И с самого начала Егор Тимофеевич знал, что он в сумасшедшем доме, но не придавал этому никакого значения, так как был уверен, что по желанию может делаться бесплотным, и тогда может летать и ходить по всему миру. И первые дни он каждое утро летал на службу в губернское присутствие, но потом отвлекался более важными занятиями. Был он высокого роста, худощавый, с очень еще черными вихрастыми волосами, добродушно торчавшими в разные стороны, и такой же бородой. Носил очень сильные очки, и когда смеялся, то открывал десны, отчего казалось, что смеется он весь снаружи и с изнанки, и что даже волосы его смеются. И смеялся часто. Голос у него был низкий, клокочущий бас, производивший такое впечатление, будто на нем постоянно кто-то сидит и подпрыгивает, а при сильном смехе переходил в высокий тенор. Очень быстро он перезнакомился со всеми больными и занял среди них видное и вполне определенное положение покровителя. Ему всегда грезилось, что он представляет собою что-то высокое, но вполне точного представления не было, и поэтому он постоянно менялся, то чувствовал себя графом Альмавива, то советником губернского правления, то святым чудотворцем и благодетелем людей. Но чувство страшной силы, безграничного могущества и благородства никогда не покидало его и делало его в отношениях к людям очень сострадательным и лишь в редких случаях заносчивым и суровым. Последнее случалось, когда вместо Георгия его называли Егором. Он возмущался до слез, кричал, что под него подкапываются, и писал обстоятельные жалобы в Святой Синод и капитул ордена георгиевских кавалеров. Доктор Шевырев немедленно присылал формальный ответ, что жалоба Егора Тимофеевича уважена, и он совершенно успокаивался и даже слегка подшучивал над доктором или его испугом при получении казенной бумаги. «А я сам таких бумаг писал в день по сотне», — говорил он и смеялся. «Если захочу, то и сейчас могу написать». С этого Георгия и началось явно его сумасшествие, как сообщили доктору родственники больного. Больных в лечебнице было немного — 11 мужчин и 3 дамы. Все они одевались, как прежде дома, в обыкновенное платье —